начинается суд над бывшим президентом страны Жаком Шираком. В Ливии продолжаются бои между сторонниками и противниками Муаммара Каддафи. США заявляют о готовности открыть стратегические запасы нефти. В Подмосковье сегодня пройдет акция протеста против грязной воды. За неделю до местных выборов в России репортаж из Кировской области, где на должность депутата претендует миллиардер Александр Лебедев. Сегодня исполняется 30 лет Ленинградскому рок-клубу. В Москве завершился отбор участников очередного конкурса имени Чайковского. Сегодня в Париже начнется суд над бывшим президентом Франции Жаком Шираком. Он занимал этот пост с 1995 по 2007 год. Ширака обвиняют в злоупотреблении служебными полномочиями и растратах, якобы имевших место еще до его президентства, в бытность Ширака мэром Парижа. Если суд признает обвинения доказанными, экс-президенту Франции грозит до 10 лет тюрьмы. Из Парижа передает корреспондент Радио Свобода Елизавета Алисова.
Слушание дела начинается сегодня во второй половине дня, но сам Жак Ширак в зале суда должен появиться только завтра. Однако в последний момент защита решила подать ходатайство об обращении в Конституционный совет Франции по вопросу истечения срока давности совершенных правонарушений. Жака Ширака и еще 9 граждан обвиняют в создании фиктивных рабочих мест в мэрии Парижа в период с 1990 по 1995 год. Жак Ширак возглавлял мэрию французской столицы в течение 18 лет, с 1977 по 1995 год. В деле, рассмотрение которого начинается сегодня, фигурируют два эпизода. По первому эпизоду уже состоялся процесс в 2004 году. Тогда приговор был вынесен сегодняшнему министру иностранных дел Алену Жупе. Его приговорили к 1,5 годам тюремного заключения условно и к запрету баллотироваться на выборные должности в течение нескольких лет. Срок давности по этому эпизоду ограничен 1992 годом. Второй эпизод дела касается фактов, дело по которым было возбуждено позже. Его срок давности мог бы быть ограничен 1995 годом. Но так как два эпизода взаимосвязаны, суд решил применить единый срок давности – октябрь 1992 года. Именно против применения единого срока давности и намерен выступать Жанны Флюборн, адвокат одного из обвиняемых, бывшего главы кабинета парижского мэра Реми Шардона. В том случае, если суд решит передать его ходатайство в кассационный суд, то слушание будет отложено. Как на практике выглядели фиктивные рабочие места, в создании которых обвиняют бывшего президента Франции, в интервью радиостанции «Франс Интер» объясняет адвокат Пьер Франсуа Дивье, который представляет интересы истца и благодаря которому это дело и было возбуждено.
Эти рабочие места существовали не только для того, чтобы финансировать работу членов правящей партии «Объединение в поддержку республики», как это утверждается. Нет, это действительно были люди, которым платили зарплату за то, что они ничего не делали. Они никогда даже не приходили в мэрию, сидели дома или ездили в отпуск. Им платили за то, что они ничего не делали. Этот момент очень важен, потому что, скорее всего, защита будет говорить во время процесса, что в то время закон о финансировании политических партий был еще далеко не совершенен, и таким образом косвенно осуществлялось финансирование партии «Объединение в поддержку республики». Это неправда. Только этим дело не ограничивалось. Это были действительно фиктивные рабочие места. Это был действительно подкуп людей, близких господину Шираку или его окружению, которые получали зарплату, ничего при этом не делая.
Бывшему президенту грозит до 10 лет тюрьмы и 150 тысяч евро штрафа. Однако шансы на то, что он будет признан виновным, не такие уж большие. На суде не будет представлена главная потерпевшая сторона – парижская мэрия. В августе прошлого года представители мэрии Жак Ширак и правящая партия «Союз за народное движение», преемница объединения в поддержку республики, заключили соглашение о том, что в качестве компенсации мэрия получит 2 200 000 евро в несудебном порядке. Елизавета Алисова для Радио Свобода, Париж.
Продолжаем программу «Свобода в полдень». Сейчас о главной мировой теме последних недель. Ситуация в Ливии. Отсюда продолжают поступать сообщения о многочисленных жертвах боев за несколько городов на побережье страны. Войска, верные ливийскому лидеру Муаммару Каддафи, пытались штурмовать город Рас-Лануф на востоке, но были отбиты повстанцами. Ливийские власти согласились пустить в страну группу экспертов ООН для оценки гуманитарной ситуации. Всего за время боев в Ливии погибли, по разным данным, уже сотни человек, бежали из страны около 200 тысяч. Сейчас в прямом эфире нашей программы мой коллега Александр Гостев, который следит за сообщениями о происходящем в Ливии. Ему слово. Здравствуйте, Александр.
Здравствуйте, Марк. Ну, коротко вы уже перечислили, в общем, все известные на сегодняшний день факты. Я смогу только несколько расширить. Вот все, о чем вы говорили, действительно, три сейчас, насколько можно понять, поскольку информация из Ливии поступает очень противоречивая и неполная. Три места боев, да, город Рас-Лануф, важный стратегический порт, который находится примерно в середине ливийского побережья, город Мисрата вблизи Триполи и город Бин-Джават. Войска, верные Каддафи, пытались штурмовать Рас-Лануф, но все-таки были отбиты, причем в минувшие выходные повстанцам, которые утверждают, что вооружены в основном стрелковым оружием, удалось сбить сначала один самолет сил Каддафи, а потом еще один боевой вертолет. Но, с другой стороны, видимо, им пришлось отступить из другого важного города, он называется Эс-Завия, в западной части страны, где несколько дней шли упорные бои. Вот что заявил замминистра иностранных дел Ливии Халед Каим, то есть один из приближенных Каддафи, выступая в воскресенье на пресс-конференции в Триполи. The
city is under control. Город находится под контролем. Там, правда, есть небольшое число людей, которые используют живые щиты в своих домах и квартирах, даже членов собственных семей. Мы предоставили разрешение этой ситуации местным жителям. Армия решила не атаковать такие дома.
Ну, пока непонятно, сколько все-таки убитых и раненых в результате вот всех этих боев. Но явно, что речь идет о сотнях убитых и, возможно, о тысячах раненых. Повстанцы, по некоторым данным, начинают терять уверенность в своих силах в связи с последними поражениями. Хотя ряд пунктов в стране они по-прежнему упорно удерживают. Войска Каддафи туда войти не могут. Вот что только что заявил один из представителей повстанцев, без имени он не пожелал представиться.
Мы просим европейские страны сделать одно: создать над Ливией зону, свободную от полетов авиации, и установить морскую блокаду. Вот и все, чего мы хотим.
Ну и третий вопрос очень важный. Это вопрос беженцев из Ливии, которые продолжают бежать в основном через тунисскую границу. Вот сейчас BBC дает цифры уже, что в общей сложности Ливию покинули 200 тысяч человек. Причем большая часть это граждане третьих стран, какие-то иностранные сезонные рабочие, которые пытаются сейчас вернуться в свои страны, на родину. Марк.
Спасибо, Александр. Последние новости о событиях в Ливии рассказал Александр Гостев. Мы вернемся к этой теме в нашей программе сразу после краткой сводки новостей. Сейчас в Москве 12 часов 15 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Из Ливии поступают сообщения о многочисленных убитых и раненых в ходе боев за ряд городов на побережье страны. В Дагестане задержан последний участник драки в центре Москвы, в результате которой был убит болельщик футбольного клуба «Спартак» Егор Свиридов. Эксперты приступили к расшифровке бортовых самописцев самолета Ан-148, потерпевшего крушение в субботу в Белгородской области. Похороны заместителя директора информационно-аналитического центра «Сова» Галины Кожевниковой пройдут 9 марта на одном из подмосковных кладбищ. Во Франции сегодня впервые в современной истории предстанет перед судом бывший глава государства Жак Ширак, который обвиняется в махинациях. Вице-президент США Джо Байден начинает турне по Европе, в программу которого включен визит в Россию. Байден прилетит в Москву в середине недели. Китай предупредил США, что поставки американского оружия Тайваню ставят под угрозу прогресс в американо-китайских отношениях. Таковы вкратце основные новости на эту минуту. Следующая сводка через 15 минут. Говорит Радио «Свобода». Сегодня в 14 часов по московскому времени. Не пропустите в нашем эфире программу «Свобода в клубе Артефак». Джулиан Эссанж как новый культурный герой. Неприятный тип или человек не от мира сего? Трикстер, который хочет быть богом, или ботаник, превратившийся в злодея из Бондианы? В программе участвует главный редактор журнала «Русский репортер» Виталий Лейбин, директор издательства «Альпина Нонфикшн» Павел Подкосов, заместитель главного редактора сайта проекта «СНОБ» Николай Клеменюк, редактор сайта «Open Space.ru» Станислав Львовский, журналист «Новой газеты» Роман Анин и обозреватель «Радио Свобода» Кирилл Кобрин, ведущая программы Елена Панайлова. А сейчас в эфире программа «Свобода в полдень», и мы возвращаемся к разговору о событиях в Ливии, вернее, о последствиях этих событий для мировой экономики. Самое заметное из них – это, конечно же, резкий рост цен на нефть. Накануне глава администрации президента США Барака Обамы сделал официальное заявление о том, что Белый дом рассматривает возможность использования нефти из стратегического нефтяного резерва Соединенных Штатов, чтобы обеспечить гарантии экономического роста в условиях подорожания топлива. Из Вашингтона передает корреспондент радио «Свобода» Алан Давыдов.
Согласно многолетнему правилу, американское правительство может распечатать национальные резервные хранилища нефти лишь в случае существенного и непосредственного дефицита нефтепоставок. В течение минувшей недели некоторые аналитики предполагали, что администрация Обамы может вынуждена пойти на этот шаг в попытке обуздать рост цен на нефтепродукты, вызванный перебоями нефтепоставок из Ливии и общей озабоченностью волнениями на Ближнем Востоке. В воскресенье реальность такого сценария подтвердил руководитель аппарата Белого дома Уильям Дейли. В интервью телекомпании NBC он заявил, что использование нефтяного резерва – один из вариантов, рассматриваемых администрацией, которая озабочена тем, чтобы американская экономика не сбавляла обороты. Это та мера, к которой американское правительство прибегало в очень редких случаях. Существует множество факторов, которые следует учитывать, и речь не только о цене на нефть. Думаю, никто не сомневается, что нынешняя неопределенность на Ближнем Востоке вызвала этот колоссальный скачок цен на нефть в последние недели. Мы должны рассматривать все возможности, находясь в сложной ситуации выхода из экономического кризиса и понимая, насколько она уязвима. Опубликованный в воскресенье обзор независимой маркетинговой компании Landberg Survey зафиксировал второй за последние две недели крупнейший скачок цен на 2500 американских бензоколонок. Средняя общенациональная цена на моторный бензин стандартного качества в пятницу составила 92 цента за литр. Это на 8,5 центов выше, чем в предпоследнюю пятницу февраля. Абсолютный рекордный показатель цены на такой бензин был зафиксирован 11 июля 2008 года и составил $1.09. В последние несколько недель волнений в Северной Африке и на Ближнем Востоке стоимость барреля нефти на мировых рынках увеличилась примерно на $10 и сейчас достигла отметки примерно в $105 за баррель. В какой степени рост цен на нефть способен изменить экономическую ситуацию в Соединенных Штатах? Вот что говорит Джейкоб Голдстин, нью-йоркский журналист, пишущий на экономические темы. Существует приблизительное правило, проверенное временем. Когда баррель нефти дорожает на $10, литр бензина на американской бензоколонке дорожает примерно на 6,5 центов. Это ощутимый скачок, если вы заправляете бензобак. Но он не столь велик, чтобы существенно влиять на протяженность поездок американских автомобилистов или на их решение покупать более экономичные автомобили. В то же время подорожание бензина означает, что, тратя на него больше денег, люди будут экономить на таких вещах, как походы в ресторан и поездки в отпуск. В свою очередь, это будет означать замедление экономического роста, что является плохой новостью, поскольку, несмотря на наши попытки выйти из жесточайшей рецессии, высокий уровень безработицы в стране сохранится дольше. И все же удорожание барреля нефти на $10 – само по себе не подорвет процесс экономического выздоровления. Просто экономический рост замедлится на 0,1%. Скажем, вместо 3% он составит 2,7%, и повторная рецессия не наступит. Однако она вполне может произойти, если цена на нефть дойдет до $140 и $150 за баррель. В прошлый четверг министр финансов Соединенных Штатов Тимоти Гайтнер, выступая в Сенатском комитете по международным отношениям, пытался преуменьшить вероятные риски перебоев с поставками нефти. Вместе с тем Гайтнер указал, что в случае необходимости национальный стратегический нефтяной запас может быть мобилизован для смягчения эффекта устойчивых перебоев в поставках. Сенатор-демократ Джей Рокфеллер на прошлой неделе настаивал, чтобы президент Обама позволил позаимствовать ограниченную часть стратегического запаса нефти во имя защиты национальной безопасности. В свою очередь, сенатор-республиканец Ламар Александр высказался против этого шага. Стратегический нефтяной резерв США был создан в середине 70-х годов прошлого века после нефтяного эмбарго, введенного арабскими странами против стран Запада, которые поддержали Израиль в его вооруженном конфликте с Египтом и Сирией. Сейчас этот резерв составляет 727 миллионов баррелей. Соединенные Штаты прибегали к его использованию считанные разы. В последний раз после разрушительного урагана Катрина на побережье Мексиканского залива в 2005 году. Тогда президент Буш поручил Министерству энергетики взять взаймы у этого резерва 13 миллионов баррелей нефти и направить их на нефтеперерабатывающие предприятия Луизианы, которые временно испытывали дефицит сырья. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Возвращаемся к российским новостям. Сегодня в подмосковном городе Лосино-Петровске состоится санкционированная акция протеста местных жителей. Они недовольны качеством питьевой воды в жилых домах. По словам людей, она непригодна для питья даже после кипячения. Местные власти, однако, считают иначе. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Вера Володина.
В Лосино-Петровском живет чуть более 22 тысяч человек. Горожане давно привыкли к морковному цвету воды. Густую ржавую воду не пьют, покупают бутилированную. Разговоры о воде оживают перед выборами. О воде периодически пишут, рассказывают не только в муниципальной прессе. И на этот раз, за несколько дней до митинга, появился сюжет в телепрограмме «Вести Москва», где замглавы администрации города Александр Манаенков объявил, что при всех видимых недостатках воды, мутности и цветности, Роспотребнадзор не запрещает ее использование.
Запретов на ее прием со стороны Роспотребнадзора нет. Есть в воде превышение по содержанию железа, цветность, мутность. Она не признана технической.
Люди используют водопроводную жидкость для мытья, без опаски для смыва в туалетах, но пить, готовить пищу или стирать светлой такой водой невозможно. Горожанка Валентина Тихонова так много лет борется с коммунальщиками, что ее голос по телефону узнают как в диспетчерских, так и в кабинетах городских чиновников.
Вот я их достала. Они сказали, как ты нам надоело. Также Манаенкова сказала, не угрожай, я просто предупреждаю. По своему дому пройду на 120 человек. Мне все подпишут, напишу в прокуратуру, а потом в суд пойду. А сколько можно это терпеть-то уже? На прием ходил и к нашим директорам, приносил им эту фанту, говорю, пейте. Но это мука Господня. Вы знаете уже, сколько перепорчено всякого белья? Вот эти вот краны наши, вот эти вот, они не выдерживают больше, чем полутора лет. Все разлетается, все ломается. В фильтрах грубой очистки камни вытаскиваем. Это нормально? На что деньги уходят? Стояки в своих квартирах мы меняем за свои деньги. Подъезд, например, прожила в этом доме 11 лет, дому 26 в мае. Ремонта ни разу не делали, ступеньки все разваливаются, никто ничего не делает.
Из Лосино-Петровского в общественную организацию «Мой двор» отправилось письмо с просьбой о помощи. В нем водопроводную жидкость назвали трагедией и пыткой, растянувшейся на десятилетия. Процитирую. В телевизоре меняются президенты, а из кранов все тот же бесконечный затянувшийся кошмар, еще и с оплатой за счет пытаемого. Письмо написал горожанин Владимир Штрейбер. Он, как Валентина Тихонова, тоже пытался в одиночку добиться от властей хоть какой-то заботы о качестве воды.
Перед выборами мэра там обещают взяться за воду, уже говорят, строят очистные сооружения. Потом, когда выборы проходят, его выбирают, и все. И тишина. Приходится ездить мыться в баню. А это, конечно, не дешевое удовольствие. На колодец ходить, это очень далеко, и там надо достаточно много с собой нести. В одиночку боролся и с администрацией, и с подписью. Собирал, ходил. Это бесполезно. В одиночку там, в принципе, ни с чем не справишься.
Председатель движения «Мой двор» Владимир Локтюшин рассказал, что митинг – лишь первый шаг в решении проблем с водой в Лосино-Петровском. Идею митинга поддержали местные коммунисты и эсеры.
Мы отреагировали, приехали в город, воду сдавали, ездили на экспертизу. В 20 раз она превышает железо. У меня целый список активных жителей, которые боролись. Переписка у них и с Громовым, и с местным властью, с мэром.
Организаторы митинга объясняют, что без чистой воды лосино-петровцы лишены права на здоровую и достойную жизнь, гарантируемую 7-й статьей Конституции Российской Федерации. Вера Володина для Радио Свобода, Подмосковье.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Меньше недели осталось до очередного единого дня голосования в России. 13 марта жители Адыгеи, Дагестана, Республики Коми, Калининградской, Кировской, Курской, Нижегородской, Оренбургской, Тамбовской и Тверской областей, а также Ханты-Мансийского и Чукотского автономного округов будут выбирать депутатов местных законодательных собраний. Радио «Свобода» внимательно следит за предвыборной обстановкой в этих регионах, за сообщениями о различных нарушениях. Все эти материалы вы можете найти на сайте Радио «Свобода» 3. www.svobodanews.ru. Сегодня в нашей программе репортаж из Кировской области, одного из беднейших регионов России, где в выборах, впрочем, будут участвовать сразу два миллиардера. Один из них – член «Единой России», глава холдинга «Уралхим» Дмитрий Мазепин. Он претендует на место в областном законодательном собрании, а вот депутатом Думы Слободского района надеется стать банкир и медиамагнат, владелец британской газеты «The Independent» Александр Лебедев. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Екатерина Лушникова.
Александр Лебедев баллотируется по избирательному участку номер 5 Ильинского сельского округа Слободского района. Живет здесь примерно 4500 избирателей. Выборы пройдут максимально честно. Скупки голосов не допустим, обещает глава ильинского поселения Татьяна Якимова.
Да, у нас честные кандидаты. У нас не подстрекают друг друга, не очерняют друг друга. Черного пиара абсолютно нет. И надеюсь, что и в эти выборы такого не произойдет. Вот идет честная игра.
На 4 мандата в районной думе от Ильинского сельского округа претендует 12 кандидатов. Конкуренты Лебедева, директор средней школы «Единорос» Сергей Пленкин и руководитель колхоза «Ильинский», тоже член «Единой России» Александр Канаш. Его сельхозпредприятие специализируется на молочном животноводстве.
Зорька, Зорька, Зорька!
Ну вот из-за засухи этим летом кормов заготовили 1/4 от нормы, поэтому надой на сегодняшний день 8 литров, мало. Ищем возможность закупить в другом хозяйстве, съездили, договорились уже.
А денежки-то есть для закупки?
Трудом, но собираем. Кому мы нужны-то?
Ну вот, к вам едет миллиардер.
Я знаю этих всех миллиардеров.
Средняя зарплата в колхозе Ильинский примерно 7 тысяч. Однако такие деньги на руки выдают редко. Обычно люди получают 1000 рублей в месяц. Больше сельхозпредприятия Александра Канаша платить не может. Поэтому голосовать за члена «Единой России» крестьяне не желают. А про оппозиционного кандидата Лебедева ничего не знают. Никто из команды Лебедева за все время избирательной кампании так и не удосужился побывать в Ильинске. К миллиардеру обращается житель села Борис Аполлонович Овечкин.
Я бы сказал этому миллиардеру, появись перед нашими глазами, не по радио, не по телевизору, появись, я гляну в твои глаза и увижу, что ты за личность, и прямо скажу, дурак ты или нет, можешь ты сделать что-то или нет, а так это, знаете, в ящике, вот говорят, дяди красивые, хорошие, у которых щеки на плечах лежат.
Как стало известно из неофициальных источников, банкир Александр Лебедев намерен посетить Ильинское в конце недели. В селе ожидают его с нетерпением. Ансамбль «Крутые бабки» встретит банкира песней. Екатерина Лушникова из Кировской области для «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Через несколько минут во второй половине часа программы «Свобода в полдень». 30 лет ленинградскому рок-клубу и 85 польскому кинорежиссеру Анджею Вайде. Новости экономики, рубрика «Общественное мнение» и «Культура». Завершился отбор участников 14-го конкурса имени Чайковского. Сейчас в Москве 12:30. Коротко о главных событиях.
«Радио Свобода». Новости.
Из Ливии поступают сообщения о многочисленных убитых и раненых в ходе боев за ряд городов на побережье страны. Ранее ливийские власти согласились пустить в страну группу экспертов ООН для оценки гуманитарной ситуации. Главой миссии назначен экс-министр иностранных дел Иордании Абделила Аль-Хатиб. В Дагестане задержан последний участник драки в центре Москвы, в результате которой был убит болельщик футбольного клуба «Спартак» Егор Свиридов. Эксперты сегодня приступили к расшифровке бортовых самописцев самолета, потерпевшего крушение в субботу в Белгородской области. В результате крушения Ан-148 погибли 6 членов экипажа, среди них 2 гражданина Мьянмы. Похороны заместителя директора информационно-аналитического центра «Сова» Галины Кожевниковой пройдут 9 марта на одном из подмосковных кладбищ. Правозащитница скончалась в субботу в возрасте 36 лет после продолжительной болезни. Во Франции сегодня впервые в современной истории предстанет перед судом бывший глава государства. Жак Ширак обвиняется в махинациях с данными о рабочих местах в период, когда занимал пост мэра Парижа. В Эстонии на прошедших воскресенье парламентских выборах победила правящая партия «Реформ». За нее проголосовали 29% избирателей. Вице-президент США Джо Байден начинает турне по Европе, в программу которого включен визит в Россию. Байден прилетит в Москву в середине недели. Китай предупредил США, что поставки американского оружия Тайваню ставят под угрозу прогресс в американо-китайских отношениях. Новый специальный посланник США в Афганистане и Пакистане Марк Гроссман проводит сегодня в Исламабаде переговоры с пакистанским руководством.
Говорит Радио Свобода. Продолжаем информационную программу «Свобода в полдень» в студии Марк Крутов. Сегодня исполняется 30 лет легендарному ленинградскому рок-клубу, создание которого когда-то обсуждалось всей неформальной молодежью Советского Союза и вдохновило других на создание подобных клубов, Московской рок-лаборатории, например, или Свердловского рок-клуба. Но ленинградский рок-клуб, конечно, был первым, и первым в первую очередь единственным местом в стране, где можно было легально играть рок. Именно здесь открылись такие группы, как «Аквариум», «Зоопарк», а потом «Кино», «Алиса», «Поп-механика» и многие другие. Один из тех, кто стоял у истоков ленинградского рок-клуба – музыкант, поэт, писатель Владимир Рикшан. С ним поговорила корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Татьяна Вольская.
Владимир, что, по-вашему, послужило толчком к созданию ленинградского рок-клуба в Советском Союзе, где рок-музыка, мягко говоря, не приветствовалась?
Как известно, ленинградский рок-клуб был официально открыт концертом в Доме народного творчества на Рубинштейна 13. Для меня это не было никаким особым событием. К 81 году этот жанр существовал полтора десятилетия. Была создана инфраструктура проведения концертов, была своя публика, были организаторы, система сбора каких-то незначительных средств. Просто, как стало потом известно, госбезопасность надоело бегать за этими концертами, нужно было создать некое место, где можно было свободно наблюдать. Почему? Это мои умозаключения более поздних времен. Выросло целое поколение в той же госбезопасности, которые были битломатами. Мне приходилось в начале нулевых годов брать интервью там, для одного фильма человека, который один из организаторов рок-клуба. Он честно говорил, нам старшие товарищи предлагали все это душить. Мы же не хотели уничтожать музыку, которую сами любили. И спел мне цитату из «Битлз». Выросло поколение людей, воспитанных этой музыкой. Музыка свободного человека. Было создано некое место, за которым можно было бы наблюдать. С одной стороны, с другой стороны, музыканты, многие, которые делали карьеру, радостно окунулись в этот рок-клуб. Была постоянная площадка. Власть в разных ее проявлениях хотела место контролируемое, но фактически она создала штаб революции, Смольный. Потому что когда нет конкретного места, это все размыто. Было создано место, куда стали приезжать музыканты со всей страны, и потом произошло важнейшее. Почему мы об этом сейчас говорим? Развитие некого музыкального жанра совпало с развитием государства. И в определенном смысле вот эта рок-музыка русская того времени стала тем тараном, который там крушил тоталитаризм. Туда поехали таланты со всей страны. Это и Шевчук, и Башлачев, и Бутусов, и Кинчев, и все. Развитие государства совпало с развитием музыкального жанра. Потом пути разошлись. Те неосознанные задачи, которые ставили в русской музыке, к началу 90-х годов были выполнены. Здесь не было идеологической философии, поэтому власть не очень сильно и терзала рок-музыку. Не понимая, что это, в принципе, простая по форме музыка, таким достаточно легким содержанием, будет тем микробом, который поразит дряхлеющий советский организм. Фактически, ленинградская рок-клуб – это десятилетие. После того, как задачи, опять же, неосознанно были выполнены, началось медленное загнивание, распад, и в конце концов было потеряно помещение на Рубинштейна 13, хотя там мог бы быть какой-то музей.
Насколько я понимаю, вы не приветствуете идею возрождения ленинградского рок-клуба, которая уже многих пленила.
Эта история закончилась. Ну, хорошо, можно, конечно, побежать и снова брать Зимний дворец. Но это, во-первых, не Зимний дворец, а Эрмитаж. Ситуация не та. Здесь можно понять людей. У многих людей среди явлением ленинградского рок-клуба связана вся их активная жизнь, наиболее интересная ее часть. Как-то вот так вот возродить, вернуться в те времена, когда было замечательно. Но что такое был ленинградский рок-клуб? Это было такое однопартийное государство, одни творческие союзы на всех и один рок-клуб. Зачем он нужен сейчас?
Впрочем, пару лет назад Владимир Рикшан все же попытался второй раз вступить в одну воду, но попытка не удалась. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Есть и другие взгляды на прошлое и будущее ленинградского рок-клуба. Вот что, например, сказал в беседе с моим коллегой Александром Гостевым журналист и продюсер, автор трехтомной энциклопедии питерского рока Андрей Бурлака.
Будет ли и как отмечаться 30-летие Ленинградского рок-клуба?
Ну, мы, собственно говоря, уже начали его отмечать, то, поскольку мы решили, что такую как бы банальную какую-то там акцию, типа там собрать там в одном концерте несколько звезд и после этого напиться, это, ну, в общем, неинтересно, тем более, что и дата достаточно такая значительная. Мы решили, что в нынешней, так сказать, модной тенденции объявить весь год, вот он, 30-летие Ленинградского рок-клуба и вообще годом возвращения питерского рока в такую культурную парадигму нашего города, поскольку, к сожалению, за последнее время он как-то из нее немножко выпал. То есть как бы она существует, эта музыка, но вроде как никто о ней не пишет, никто о ней не снимает сюжетов телевизионных и так далее и тому подобное. Поэтому мы планируем провести там несколько различных мероприятий, от каких-то камерных достаточно, но это все, наверное, скорее всего, в конце года, до больших действительно каких-то масштабных таких концертов. В частности, есть такой план, пока он, правда, прорабатывается, провести такой вот большой фестиваль при участии там реально вышедших из рок-клуба звезд, именно вышедших из рок-клуба. В Питере, Москве, Екатеринбурге, может быть, если там будет интерес еще в каких-то городах, то есть, так сказать, показать, чего мы за эти годы достигли. Кроме того, там проходит несколько таких разного рода таких серий концертов, в частности, например, там, посвященные музыке новой волны, то есть конец 80-х, начало 90-х, такое зарождение клубной культуры, там, со серии так, фолк, каких-то таких вечеринок. Мы хотим провести научно-теоретическую конференцию, видимо, весной, в сотрудничестве с философским факультетом Петербургского университета и так далее.
Андрей, а сейчас говорят о возможном возрождении Ленинградского рок-клуба на постоянной основе, насколько нужны и жизнеспособны такие попытки? Вы знаете, что есть много критических замечаний по этому поводу.
Я, честно говоря, ничего не считаю, но я могу сказать, что возрождать Ленинградский рок-клуб так же нелепо, как возрождать Советский Союз и клонировать Ленина. Понимаете, да, что это была организация, которая существовала в совершенно другой государственной, юридической, экономической и прочих ситуациях. Нереально сегодня возрождать рок-клуб, чтобы там Гребенщиков, Шевчук и Кинчев собирались и решали, кого послать на гастроли там в город Житомир. Ну, смешно. Рок-клуб сегодня, собственно говоря, мы создали два с небольшим года тому назад организацию, которая называется Творческий союз Петербургский рок-клуб. Это организация, которая по своему статусу является таким же творческим союзом, как союзы там, не знаю, архитекторов, журналистов, дизайнеров, композиторов там, и так далее и тому подобное. Надо заметить, что таких организаций за последние 15 лет в Российской Федерации не создавалось. Мы первыми нарушили эту паузу. И, конечно, сейчас это достаточно сложно делать, но в конце концов, когда мы этим начинали заниматься в 81-м году, тоже никто не верил, что что-нибудь получится у нас. Поэтому я полон оптимизма, у меня хорошая команда, люди, которые, в общем, много лет занимаются музыкой, которые начинали этим заниматься в 80-е, 70-е, там даже там мы продолжали заниматься в 90-е, поэтому я думаю, что все у нас получится. А критика, ну, а кто критикует? Я не знаю, честно говоря, даже не читал. Нет, то есть вот, если говорить именно о Ленинградском рок-клубе, то, конечно, вот я сейчас повторю, его, конечно, нереально и бессмысленно, собственно, воссоздавать. В моем видении это был бы, например, неплохим поводом для создания музея. Например, даже там же на Рубинштейна 13, пускай это будет полуподвальчики, который какое-то время там занимал Ленинградский рок-клуб, ну или что-то, то, что от него оставалось в начале 90-х. Да, вот это было бы неплохо, но нужен как бы какой-то музей, нужен архив, нужны какие-то вообще мемориальные места, там, мемориальные доски, может быть, памятники, которые были бы какими-то такими вехами, отметками того, что эта музыка прошла через наш город, в общем, оставив свои следы в жизнях тысяч, может быть, десятков тысяч людей.
Андрей, говоря о следах, действительно ли Ленинградский рок-клуб был создан по инициативе КГБ, в том числе, и спецслужбы контролировали его работу? Вот как это проявлялось?
Чушь полная, значит, это некоторые там деятели наши, так сказать, особенно беглые генералы, там пытаются себе приписать то, к чему они никакого отношения не имели. Рок-клуб был создан прежде всего по инициативе Межсоюзного дома самодеятельного творчества. Да, это организация, которая по своему статусу занималась всей досуговой, как тогда говорилось, деятельностью советских людей. То есть все, что как бы люди делали вне работы, там, вязали макраме, выпиливали лобзиком, пели хором, это все попадало под юрисдикцию Дома самодеятельного творчества. И вот когда туда пришла новая директриса, очень деятельная, энергичная женщина, конечно, абсолютно далекая там от рок-музыки, но просто здравомыслящая Анна Александровна Иванова. Вот именно Анна Александровна является реальным основателем Ленинградского рок-клуба со стороны, так сказать, властей. А КГБ, я могу сказать совершенно определенно, начало проявлять интерес только где-то там со второго, а то и третьего сезона. Не потому, что они такие уж там как бы лохи были там, да, извините за грубое слово. Просто для них это не было особым предметом интереса. Они ловили шпионов, антисоветчиков, диссидентов, мы слишком были для них маргинальным явлением. Только когда рок-клубом заинтересовались западные журналисты, только тогда КГБ обратил на нас внимание.
О ленинградском рок-клубе, которому сегодня исполняется 30 лет, говорил рок-журналист Андрей Бурлака. Добавлю, что мы вернемся к этой теме в конце нашей программы в рубрике «Общественное мнение» и узнаем, что думают россияне о социальной роли рок-музыки сегодня.
Радио «Свобода» представляет телевизионное ток-шоу «Свободный разговор». Совместный проект с Первым информационным кавказским каналом. Гости студии из разных регионов Кавказа. По субботам в 18.30 по московскому времени со спутника Hotbird. Информация о настройке на сайтах ПИК-ТВ и свободанews.ру. Свободный разговор. Слушаем, подвергаем сомнению, ищем решение вместе.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Сейчас еще об одном юбилее. Накануне исполнилось 85 лет выдающемуся польскому кинорежиссеру Анджею Вайде. Сегодня в Польше начинается кастинг актеров на главную роль в его новом фильме. Он будет рассказывать о первом президенте современной Польши, лидере профсоюза «Солидарность» и обладателе Нобелевской премии мира Лехе Валенсе. Из Варшавы передает корреспондент «Радио Свобода» Алексей Диковицкий.
Анджей Вайда является одним из создателей польской киношколы, хотя в юности, еще до начала Второй мировой войны, хотел быть офицером, но в кадетский корпус его не приняли. После войны учился 5 лет в Краковской академии искусств, однако уже практически став профессиональным художником, решил, что это не его путь и выбрал кино. Перечислить все снятые мастером фильмы и поставленные в театре спектакли было бы делом непростым, но если говорить о наиболее важных работах режиссера, то к ним, несомненно, можно отнести один из его первых громких фильмов «Пепел и алмаз» о трагических судьбах молодых поляков, которые не могут смириться с тем, что после войны Польша останется под контролем коммунистов. Причем снят фильм был в 1958 году. Еще один фильм, важный также и для самого режиссера лично, был снят почти через 50 лет. «Катынь». В Катыни был расстрелян отец Анджея Вайды, взятый в плен красноармейцами офицер польской армии. Анджей Вайда.
По вielu próbach i długim namyśle mam już pewność.
После многочисленных попыток и размышлений я пришел к выводу, что фильм о Катыни нельзя снимать исключительно с целью показать историческую правду о тех событиях. Это уже сделали историки и политики. Я хотел сделать фильм о семье, членов которой навсегда разлучили, о надежде, о брутальной правде катынского преступления.
О великих злодеяниях и брутальной правде катынской зброды.
Кто там? Я вас не шукаю, где они? Пани не верит? Что ты Мой муж наказал меня тихо спрашивать до Кракова, запирай.
После выхода фильма на экраны, а также его показа в России, первый некоммунистический премьер Польши Тадеуш Мазовецкий публично благодарил режиссера.
Анна фильм есть великим вкладом.
Ваш фильм – это огромный вклад в то, чтобы многие еще лучше поняли те события. Я очень рад, что фильм вышел на экраны, что лента так глубоко и мудро воспринята. Анджей Вайда принимал также активное участие в оппозиционном движении в Польской Народной Республике. В 1980 году режиссер приехал к бастующим рабочим Гданьской судоверфи и вошел в состав комитета советников «Солидарности». За ним постоянно следили сотрудники спецслужб, однако Вайда продолжал снимать. Слишком велика была его известность в Польше и мире, чтобы власти решились запретить режиссеру работать. Несмотря на солидный возраст, Вайда полон энергии и готовится к съемкам очередного фильма. Накануне президент Польши Бронислав Комаровский принял решение наградить Анджея Вайду самой высокой польской государственной наградой – орденом Белого Орла. Алексей Диковицкий для «Радио Свобода» из Варшавы.
Говорит «Радио Свобода». В Москве 12 часов 45 минут. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Коротко о главных новостях.
«Радио Свобода». Новости.
Из Ливии поступает сообщение о многочисленных убитых и раненых в ходе боев за несколько городов на побережье страны. В Дагестане задержан последний участник драки в Москве, в результате которой был убит болельщик футбольного клуба «Спартак» Егор Свиридов. Эксперты сегодня приступили к расшифровке бортовых самописцев самолета Ан-148, потерпевшего крушение в субботу в Белгородской области. Похороны заместителя директора информационно-аналитического центра «Сова» Галины Кожевниковой пройдут 9 марта на одном из подмосковных кладбищ. Во Франции сегодня впервые в современной истории предстанет перед судом бывший глава государства. Жака Ширака обвиняют в махинациях, ему грозит до 10 лет тюрьмы. В Эстонии на прошедших в воскресенье парламентских выборах победила правящая партия «Реформ». За нее проголосовали 29% избирателей. Вице-президент США Джо Байден начинает турне по Европе, в программу которого включен и визит в Россию. Байден прилетит в Москву в середине недели. Китай предупредил США, что поставки американского оружия Тайваню ставят под угрозу прогресс в американо-китайских отношениях. Таковы вкратце основные новости на этот час. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Свобода в айфоне.
Наши новости, репортажи, блоги, прямой эфир, видео и многое другое в специальном приложении «Радио Свобода».
Свобода в айфоне.
Бесплатно. Просто наберите «Радио Liberty» в App Store и загрузите его в свой iPhone. Мобильная версия сайта «Свободы», как и раньше, к вашим услугам.
Свобода в айфоне.
«Радио Свобода» в ваших руках.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Ее продолжат новости экономики, о которых расскажет наш обозреватель Иван Трифилов.
Чистый отток частного капитала из России в январе, по предварительным данным, составил 13 миллиардов долларов, заявил первый заместитель председателя Центрального банка Алексей Улюкаев. В целом, по итогам текущего года, согласно прогнозу Министерства экономического развития, в стране будет нулевой или немного положительный приток капитала. В 2010 году отток капитала превысил его приток более чем на 38 миллиардов долларов. Инфляция в России в феврале составила 0,8, а с начала года 3,2%, сообщила Федеральная служба статистики. Для сравнения, в минувшем году за такие же периоды потребительские цены в стране выросли на 0,9 и 2,5% соответственно. В годовом исчислении, то есть к уровню февраля 2010 года, инфляция в стране составила 9,5%. Реальный эффективный курс российского рубля в январе-феврале повысился на 5,6%. Такие предварительные данные опубликовал Центральный банк. При этом его курс к доллару вырос на 7,7%, а к евро на 5,3%. В отличие от номинального обменного курса российской валюты, при расчете ее реального эффективного значения учитывается разница в темпах роста цен в России и странах, являющихся ее основными торговыми партнерами. Потребительские цены на автомобильный бензин в России в течение февраля снизились в среднем на 1,5% против роста на 4,1% месяцем ранее, сообщила Федеральная служба статистики. В годовом же исчислении, то есть к уровню февраля 2010 года, бензин в России в рознице подорожал почти на 10,5%. Правительство Китая намерено удержать темпы роста национальной экономики в 2011 году на уровне 8%, заявил премьер Госсовета КНР Вэнь Цзябао. По итогам 2010 года ВВП Китая увеличился на 10,3%, что позволило стране по его объему опередить Японию и стать второй по величине экономикой в мире после Соединенных Штатов. Вместе с тем, по уровню ВВП на душу населения, США и Япония по-прежнему опережают Китай примерно в 10 раз. Курс доллара на сегодня 28 рублей 17 копеек, на 2 копейки ниже, чем последний рабочий день минувшей недели. Евро сегодня стоит 39 рублей 40 копеек, по сравнению с субботой он подорожал на 6 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 39 центов.
О новостях экономики рассказал Иван Трифилов. Вы слушаете «Свободу в полдень», и сейчас, как всегда в этой части нашей программы, о самых интересных событиях в мире культуры. В Москве на днях завершился предварительный отбор участников 14-го международного конкурса имени Чайковского, который в этом году впервые пройдет не только в российской столице, но и в Петербурге. К музыкальному состязанию допущены претенденты из 29 стран, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Лиля Пальвелева.
Конкурс имени Чайковского существует более 50 лет. Его площадка всегда была Московская консерватория, но в ее большом зале затянувшийся ремонт, и потому впервые пришлось задействовать также и Петербург. Еще одна сложность – этот смотр молодых дарований в последние годы начал утрачивать престиж. Впрочем, заявляет председатель оргкомитета Валерий Гергиев, кризис удалось преодолеть. 30 пианистов, 27 скрипачей, 25 виолончелистов и 20 певцов были отобраны из 583 претендентов. Такого количества заявок давно не было.
Мы даже в достаточно смелых ожиданиях навряд ли рассчитывали на такое представительство. Радует то, что, скажем, Северная Америка представлена не только Соединенными Штатами, но и канадцами достаточно ярко. И европейские страны, как очень давно прославившиеся замечательной подготовкой молодых музыкантов, так и новые страны. И, например, Азия представлена не только Японией или Южной Кореей, Китаем, но и, например, Монголией, и на очень приличном, на очень хорошем уровне. Поэтому мы видим, как меняется мир, мы это видим в новостях, но мы это также констатируем уже на этом промежуточном этапе. И я не удивлюсь, если сюрпризы будут преподноситься не только представителями так называемых гигантских музыкальных традиций. То есть крупнейшие университеты, крупнейшие консерватории мира, самые крупные там 3-4 страны, не только. Это уже ясно.
Еще, говорит Валерий Гергиев, победителям обещаны гастроли в самых престижных залах мира.
Наиболее важным завоеванием для победителей, нам кажется, будет гарантия выступлений в тех залах, с теми оркестрами, перед той публикой, перед которой появляются действительно самые знаменитые музыканты. Если говорить о российских музыкантах, то именем Сергея Васильевича Рахманинова освящен Карнеги Холл. Этот великий артист выступал чаще, чем кто-либо в этом, так скажем, первом зале Америки. Это едва ли не зал имени Рахманинова для всех, для нас. Выступление на сцене Карнеги Холл, которое гарантируется победителю, это еще большее завоевание для молодого исполнителя, чем любая денежная премия. Это вообще не коммерческое состязание. Размеры премии могут меняться, но ни один конкурс за счет объявления высочайшей премии не стал конкурсом с более богатой историей, чем конкурс Чайковского. Так что победить на этом конкурсе, да еще и играть с 3-4 лучшими оркестрами мира, это тоже желанная, заветная мечта, я думаю, для любого юного музыканта.
Впрочем, и денежное выражение премий в этом году вполне солидное. Призовой фонд конкурса – 300 тысяч евро. Начнется же конкурс имени Чайковского 14 июня. Лиля Пальвелева, Радио «Свобода», Москва.
Программу «Свобода в полдень» завершит рубрика «Общественное мнение», в которой мы, как и обещал, вернемся к теме отмечающегося сегодня 30-летия Ленинградского рок-клуба. Рок-музыканты играли особенно активную роль в жизни России в перестроечные годы. А как обстоит дело сегодня, по данным социологов? Слово ведущей рубрики Вероники Баде.
«Общественное мнение. Социологический портрет страны».
Несмотря на то, что рок-музыканты продолжают участвовать в общественной жизни России, в список моральных авторитетов граждан, по данным Левада-центра, они не попадают. Борис Дубин, заведующий отделом социально-политических исследований центра, связывает это с глубокими изменениями в политической жизни страны и в ее общественном мнении.
Из опросов центра, которые все-таки опросы в основном на самую широкую аудиторию, собственно, население страны, а население страны все-таки в основном люди пожилые, трудно ожидать, что именно рок-музыкантов будут среди основных авторитетов. И, в общем, их нету. Если не брать молодежь, и, конечно, в основном все-таки городскую молодежь, где, конечно, появятся имена Шевчука, прежде всего по памяти появятся имена Цоя, может быть, появится имя Гребенщикова, может быть, Гарик Сукачев. В принципе, для широкой аудитории, для населения в целом, конечно, ну, рок-музыканты не являются заметными фигурами.
А как менялось отношение к рок-музыкантам и к рок-музыке со временем? Ведь в перестроечные времена, похоже, картина была совсем другая.
Рок-музыка, социологически говоря, все-таки феномен во многом возрастной, а в России еще и поколение. Очень много было связано с рок-музыкой и рок-музыкантами в последние годы советского существования и в первые годы постсоветского существования, когда и сами эти герои вышли впервые, в общем, на самую широкую сцену. А с другой стороны, были великие надежды, связанные, ну, вот с этим, как бы, задержанным поколением. «Перемен мы ждем перемен», пел Цой, и, соответственно, все это на волне ожидания перемен и надежды на перемены, герои тогдашней рок-культуры стали киногероями, стали телевизионными героями, а потому во многом и героями более широких групп населения. Время прошло, изменилось время, изменились его герои, изменился состав зрителей этого спектакля. Перемен никто не ждет, а если ждут, то скорее в плохую сторону по старой русской привычке. А социальная роль представителей рок-культуры, ну, конечно, изменилась самым серьезным образом. И сегодня, к сожалению, для самой широкой публики, за исключением, ну, может быть, имени Шевчука, все остальные фигуры значат достаточно мало.
Рок-музыканты ведь принимают участие в общественной жизни и, тем не менее, не попадают в фокус общественного мнения. Почему?
Да, принимают, но россияне ведь приглядываются к фигурам, что-то для них значащим, под характерным углом зрения. Могут ли что-то эти люди реально сделать? Сами по себе носители символического авторитета, фигуры в развитых странах западных, например, чрезвычайно важные, поскольку они могут влиять на общественное мнение. Но если бы в нашей стране был авторитет у людей, способных влиять на общественное мнение, собственно, если было бы само общественное мнение, структурированное и имеющее авторитет, то, наверное, ситуация была бы другая. Но в России неизменно в число первых людей, которые влияют на состояние умов и настроения, это первые люди государства. Значимые люди приходят сегодня в умы россиян прежде всего из политики, которая подхвачена средством массовой коммуникации, телевидением, конечно.
А что говорит нам о людях, о стране такая картина?
Это значит, вообще-то говорят, что в России место культуры, место общественного мнения занимает политика, а политика понимается как действие первых людей власти, и которые чаще всего демонстрируются по основным телевизионным каналам. Иначе говоря, если власть соединяется со средствами массовой коммуникации, то вот это, собственно, и есть фигура героя для большинства нынешних россиян. Это значит, что в стране на самом деле дефицит власти, на самом деле дефицит самостоятельности у людей и чрезвычайно малые возможности у кого бы то ни было влиять на ситуацию вокруг себя.
Социолог Борис Дубин в рубрике «Общественное мнение». Итак, рок-музыканты, по свидетельству исследователей, не являются моральными авторитетами для широких масс россиян. Заглавные места в этом списке остаются исключительно за первыми лицами государства.
Вероника Бадей и ее рубрика «Общественное мнение» завершает этот выпуск информационной программы «Свобода в полдень». В прямом эфире с вами был Марк Крутов, продюсер Александр Орлов-Сокольский. Сразу после выпуска новостей, через 7 минут эфир «Свободы» продолжит «Час прессы». Смотрим телевизор «Бабье лето на домашнем». О новом документальном проекте и его героинях, о женщинах на фоне эпох и женских образах на телеэкране продюсер и телеведущий Сергей Майоров. Ведущая Анна Качкаева. Слушайте радио «Свобода», а я прощаюсь с вами. Всего вам доброго.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
13 марта в 12 субъектах Российской Федерации должны обновиться местные парламенты.
Много ошибок все-таки у него. У нас назначает много ведь того,
город находится под контролем. Там, правда, есть небольшое число людей, которые...
Мое сердце и мысли обращены сегодня также к Ливии.
Анджей Вайда является одним из создателей польской киношколы.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7220, 9360, 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».